«Ну вот», — сказал он с напускной веселостью, надевая брюки, — «мне снилась ваша азбука. Долго вы ее составляли?» Профессор молчал, глядя перед собой, и глаза его были такого же цвета, как зимнее море. «Вы долго над ней возились?» — снова спросил Сайм. «Говорят, я способен к языкам, а пришлось зубрить битый час. Неужели вы ее сразу выдумали?» Профессор не отвечал. Глаза его были широко открыты, на губах застыла улыбка. «Как долго вы занимались?» — еще раз спросил Сайм. Профессор не шелохнулся. «Черт вас побери! Можете вы ответить?» — крикнул Сайм, скрывая злостью страх. Неизвестно, мог профессор ответить или нет, но он не ответил. Сайм уставился на безжизненное, как пергамент, лицо и чистые светлые глаза. Сперва он решил, что спутник его помешался. Вторая мысль была еще ужасней. В конце концов, что он знает о странном человеке, которого принял за друга? Очень немногое. Человек этот завтракал с анархистами и рассказал ему нелепую басню. Вероятно ли, чтобы там, на балконе, оказался еще один из своих? Быть может, теперь профессор объявил войну? Быть может, неподвижно глядя вдаль, над ним глумится троекратный предатель, совершивший последнее предательство? Сайм стоял, прислушиваясь к неумолимой тишине, и ему казалось, что динамитчики тихо крадутся по коридору, чтобы схватить его. Тут он случайно взглянул вниз и расхохотался. Профессор стоял неподвижно, как статуя, но пять немых пальцев живо плясали на мертвом столе. Сайм проследил их мелькание и прочел слова. «Буду говорить только так. Надо тренироваться». «Ладно», — весело пробарабанил он, — «идемте завтракать». Они молча взяли шляпы и трости, но когда Сайм брал свою трость, он стиснул ее в руке. Остановились на несколько минут, чтобы выпить кофе с толстыми сэндвичами в уличной кофейне, и поспешили на другой берег реки, унылый как Ахерон, в светлевшем сером рассвете. Дойдя до высокого дома, который они вчера видели через реку, они медленно пошли по голым бесконечным ступенькам, лишь изредка останавливаясь, чтобы перекинуться фразой другой, барабаня по перилам. На пустых площадках были окна, и между этажами в каждое окно глядела бледная, скорбная заря, медленно и мучительно поднимавшаяся над Лондоном. Виднелись шиферные крыши, подобные свинцовым валам Северного моря, встревоженного дождем. Сайм ощущал все сильнее, что в его новую жизнь входит дух холодной рассудительности, куда более страшный, чем былые безумные приключения. Вчера вечером, например, высокий дом показался ему башней из страшного сна. Теперь, когда он устало поднимался по нескончаемой лестнице, его смущало и подавляло, что ей нет конца, но то был не ужас сна или заблуждения. Лестница напоминала скорее о математической бесконечности, невообразимой, но необходимой или о пугающих расстояниях между звездами, известных нам от астрономов. Он поднимался в обиталище рассудка, который безобразней безумия. Когда они достигли площадки, на которой жил доктор Буль, в последнее окно глядел ярко-белый рассвет, обрамленный багровыми тучами, больше похожими на красную глину, чем на алые облака. Когда же они вошли в пустую мансарду, она была залита солнцем. Сайм пытался вспомнить что-то из истории, связанное с этими голыми стенами и суровым рассветом. Когда он увидел мансарду и доктора Буля у стола, он понял, что ему мерещится французская революция. На белом и красном фоне мрачного утра могла бы чернеть гильотина. Доктор в белой рубахе и черных брюках со стриженными черными волосами мог сойти за Марата или за небрежного Робеспьера, еще не надевшего парик. Однако стоило вглядеться в него, как эти образы исчезали. Якобинцы были идеалистами. Доктора отличал какой-то убийственный материализм. В резком утреннем свете, падавшем сбоку, он был и бледнее, и угловатей, чем на балконе гостиницы. Черные очки, прикрывавшие его глаза, еще сильнее походили на черные глазницы черепа. Если смерти доводилось сидеть за письменным столом, это была она. Доктор поднял глаза и весело улыбнулся. Потом вскочил с той упругой прытью, о которой говорил профессор. Придвинув им стулья, он подошел к вешалке, надел жилет и темный сюртук, аккуратно застегнулся и возвратился к столу. Спокойное добродушие его действий обезоружило противников, и профессору не сразу удалось нарушить молчание.